spot.
Little girl, you're the one.
In the morning.
Let's shake it up, baby.
Ой, если бы каждый день. В 60-х молодежь тосковала по хорошей танцевальной музыке. Владельцы пластинок с зажигательными ритмами становились королями вечеринок. А достать такую музыку было непросто. А уж по радио. Думаете, я говорю про советскую молодежь? А вот и не только. В эфире программа «Эпоха звука». И сегодня мы поговорим о пиратах.
Ребята, которые обожают рок-н-ролл, снова готовы оседлать нашу рок-волну. Вы слушаете радио «Рок».
Рок весь день и рок всю ночь.
Июля 1958 года у датского острова Вен начала тестовое вещание крошечная частная плавучая радиостанция «Мёрках», расположенная на бывшем рыболовецком судне. Эта дата стала днем рождения пиратского радио, на протяжении десятка лет определявшего музыкальные вкусы и тенденции Западной Европы. Вскоре станций стало около десятка, а слушало их ни много ни мало 20 миллионов человек, и это только в Британии. И ведь никому слушать не запретишь, и приемники не отберешь никак. Тем временем флибустьеры эфира научились еще и деньги зарабатывать. Сотни тысяч неучтенных долларов от коммерческой рекламы уплывали от налоговых органов. В ноябре 1962 года начало вещание радио «Лондон», основанное группой техасских нефтепромышленников. Эта радиостанция первой включила в программу выпуски новостей и прогнозы погоды. Центром программы была передача «Фаб-40», состоявшая из последних хитов, изредка перемежаемых старыми, но популярными песнями и американскими новинками. Идею переняли и другие станции. В интернете можно найти фотографию афишки радио «Норд». Топ-лист 20 лучших песен с 14 по 20 марта 1965 года. Кого слушали? Клифф Ричард, Джек Росс, Боб Мюррей, Рой Адамс, Элвис Пресли.
Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling.
Руководство станции дало возможность диджеям включать в программу музыку по своему выбору. Впервые же в эфире стали звучать и голоса слушателей. Аудитория стала действующим лицом. Это, я вам скажу, был большой прогресс. К середине 60-х пираты захватили Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Данию, Швецию. Продажи радиоприемников росли в геометрической прогрессии. Пожалуй, самой знаменитой станцией стало радио «Кэролайн». В конце 50-х ирландец Ронан О'Рахилли, сын богатых родителей, приехал в Лондон, мечтая стать продюсером. Его первой группой стал молодой, малоизвестный коллектив «Роллинг Стоунс». BBC отказалась проигрывать записи группы, ведь в его эфире звучали только именитые исполнители. Тогда Ронан пошел на радио «Люксембург», которое транслировало рок-поп-музыку на большую часть Европы, и был потрясен, обнаружив, что почти все эфирное время уже арендуют большие звукозаписывающие компании, и его независимый лейбл не имеет никаких шансов. Полагаю, большинство на этом бы и остановилось. Но не этот упрямец. Если вы не пускаете меня на радиоканалы, я сам открою свою станцию. В Роттердаме был куплен старый датский пассажирский паром. Крепкое судно, построенное специально для северных широт. Его переименовали в «Каролину». Зарегистрировали в Панаме. Удлинили мачту до 91 метра. Там размещалась антенна. А для устойчивости наполнили трюм 30 тоннами балласта. И грянула музыкальная революция. Пасхальное утро 1964 года радио «Каролин» начало играть рок и поп-музыку для британских народных масс. Открылось вещание песни «Битлз» под символичным названием «Мне не купить любовь». Прежде несколько месяцев количество слушателей уже превзошло общую аудиторию всех трех каналов BBC. При этом судно в любую погоду должно было находиться возле британского берега и, заметьте, без права входа в порт, ведь иначе там бы всех их и арестовали. Диджей Тони Принс рассказывал поклонникам:
«Мне очень повезло. Я редко болею от качки, но некоторым из ребят было настолько плохо, что они не могли покинуть свои каюты, чтобы выйти в эфир. Студия была устроена в самом центре корабля. Я никогда не забуду путь на верхнюю палубу во время шторма. А когда шел эфир, и мы ставили иголку на пластинку, иногда все ускользало из-под рук из-за того, что корабль кренился под углом, казалось бы, на все 45 градусов».
Правда, не все ведущие находились на борту судна. Так Джек Спектор передавал свои ежедневные шоу прямо из Нью-Йорка. Британские радиослушатели могли услышать все новые американские песни. Необычная для европейского уха была и подача. Настоящий дикий ковбой Джек кричал, бил в колокол, оглушал звуковыми эффектами, эхом. Он называл себя «Ваш Джек, ваш лидер, ваш босс с острым соусом». Вскоре Рахили сидел на вершине поп-империи радио. Судно «Радио Каролайн» расположилось в Северном море, откуда его трансляции на средних волнах покрывали большую часть Великобритании, Ирландии и часть Голландии. Позднее флотилия расширилась, появилось еще одно судно – «Радио Каролайн Юг», которое остановилось южнее Британских островов. Как вы думаете, могли ли государственные чиновники смириться с неподконтрольными станциями? Да никогда. Политики заявляли, что станции действуют в нарушении международных соглашений, мешают передаче легальных иностранных станций и даже представляют опасность для судоходства. Слушатели, в свою очередь, обвиняли правительство в снобизме, в нежелании отказаться от контроля государства над средствами массовой информации. Телевидение было еще в младенчестве, и его не брали в расчет. Радио, однако, было мощным инструментом пропаганды во время Второй мировой войны и до сих пор воспринималось именно так. В начале 1965 года началась крупная кампания по ликвидации пиратов. Правительства Бельгии, Франции, Греции, Швеции, Люксембурга, Дании и Великобритании подписали соглашение, согласно которому трансляции судов или самолетов объявлялись вне закона и запрещалась продажа оборудования офшорным радиостанциям. Однако для того, чтобы воплотить угрозы против предприятия, развлекавшего 20 миллионов британцев, требовался более серьезный предлог, чем угроза пересечения каналов на одной и той же частоте. По несчастному стечению обстоятельств, таким предлогом стало нашумевшее дело об убийстве. Владелец одной из станций, майор в отставке Оливер Смедли, выясняя отношения с Регом Калвертом, в свое время выкупившим радио «Сатч» и превратившим его в «Радио Сити», застрелил оппонента из пистолета. Из бесшабашных весельчаков пираты превратились в мрачных гангстеров, угрожавших общественному порядку. Правительство могло продолжать ликвидацию, не рискуя терять голоса на выборах. 2 июля 1966 года было опубликовано постановление о нарушениях правил радиовещания на море. И деятельность пиратов, равно как и сотрудничество с ними в любой форме, отныне представляли собой правонарушение, за которое полагалось до 2 лет тюрьмы. Целый год пираты и их сторонники пытались сопротивляться. Заваливали парламент письмами, но безуспешно. На вопрос о том, почему нельзя легализовать независимые радиостанции и выдавать лицензии, последовал четкий ответ – нет свободных частот. В 1967 году в Великобритании был издан с большой буквы «Акт о противозаконности морского радиовещания», по которому подвергались уголовному преследованию на территории королевства все те, кто помогал пиратам. Запрещалось любое сотрудничество. Все диджеи офшорных радиостанций лишались какой-либо возможности работать в будущем в Великобритании. 14 августа 1967 года пираты капитулировали. Станции во главе с «Радио Лондон» одна за другой попрощались со слушателями.
Мы думали, что никогда не умрем. Но против бюрократов не попрешь. Так что берегите себя, радуйтесь.
Слушайте музыку, это хорошее дело.
Это граф. И я начинаю последний обратный отсчет. 3, 2, 1. И дальше тишина.
Я Радио «Caroline» нашло поставщика из Голландии и осталось в эфире. А через 6 недель после введения закона BBC представила свою новую радиостанцию поп-музыки, которая была полностью скопирована с радио «Caroline». Мало того, там работали бывшие пиратские диджеи и использовались те же джинглы. Все наработки пиратов были усвоены официальным радио, а впоследствии коммерческими станциями. Столь стремительные действия властей лишили радио «Caroline» доходов от рекламы, и уже в 1968 году оба судна были отобраны кредиторами и проданы с аукциона. В 1972 году радио «Caroline» вернулось в эфир с борта нового судна. Второе пришествие оказалось значительно более успешным в финансовом плане. Новым ударом стал введенный в 1974 году в Голландии закон о морском радиовещании, аналогичный введенному ранее английскому. Теперь поставки стали получать из Испании. Этот относительно благополучный период закончился кораблекрушением в 1980 году, когда старое ржавое судно попало в шторм и затонуло. В 2009 году по мотивам истории этой пиратской станции был снят фильм, который выходил в нашем прокате под оригинальным названием «Рок-волна», а в американском был урезан на 20 минут и назывался «Пиратская станция». Страны Европы заняли по отношению к неформальным медиа-инициативам разную позицию. Например, во Франции и Голландии неформальное вещание со временем разрешили, только открытие подобных станций, в том числе и телевизионных, было связано уже с коммерческими трудностями. То же произошло и в Японии, и там альтернативное радиовещание оказало особенно сильное влияние на национальную музыкальную культуру. В США пиратское радио тоже не было запрещено, хотя с появлением интернета интерес к пиратским радиостанциям снизился. Тем не менее, в большинстве стран Европы с разными вариациями все произошло примерно так, как в Великобритании. Над программой работали Ольга Семенова и Сергей Кудинов.